Ви глядите і слухаєте канал «Свобода Преміум». З Праги вас вітає Сергій Обламейко. Як для Росії і Білорусі може закінчитися українська війна? Яким чином можуть реально відбутися зміни у Росії і Білорусі? Чи можна вже сьогодні уявити механізм цих змін? Про це і про інше ми поговоримо з директором Інституту політичної сфери, доктором політології Андрієм Казакевичем. Добрий день, Андрій.
Вітаю.
Тепер шмат хто предказує хуткое падіння режиму Путіна у Росії у виніку невдалої війни в Україні. Але інші аналітики не бачать простої сувязі поміж поразою в Україні і сходом Путіна. До якої категорії ви відносите себе?
Ну, напевно, не до першої, не до другої, тому що я не лічу, що такі речі можна предсказати. Єдине, що можна сказати, певно, військова пораза в Україні створить істотні виклики і ризики для влади Путіна і той, такої політичної системи, яка зараз склалася у Росії. Серйозні виклики, ну, але, скажімо так, реакція на ці виклики вже самого Кремля може бути різною. Може бути справитися з цими викликами, може це справді приведе до серйозних змін внутрі країни.
Коли я думаю про потенційні зміни у Росії, то ловлю себе на думці, що не можу уявити реальний процес чи навіть реальний механізм цієї зміни. Шмат хто тепер каже про переворот, інші, переважно демократичні активісти російські у заміжі, кажуть про неке перезаснування Росії, як вони кажуть про російську переучреждення. Але у реальності, улічуючи складаність цієї країни і її масштаб, усі варіанти виглядають неяк сумнівно. Яким, на вашу думку, може бути механізм зміни влади у Росії? Бунт, революція зверху, переворот, економічний крах, це нещо ще. Як це може відбутися в принципі?
Ну, механізмів не так шмат, і більшість ви перелічили. Ну, скажімо, бунт. Ну, як видається, виключати його немогчимо, то він бунт, да, що він відбувається спонтанно у виніку того, що ніякі проблеми виходять на поверхню, наприклад, економічної в країні. Але на даний момент ми не бачимо соціальної бази для такого пункту. Ми не бачимо, що влада у Росії, у друзі, в Білорусі делегітимізована, да, що там люди не довіряють керівництву. Подається наоборот, да, соціологічне питання показує, що просто рейтинги максимальні. Ну, звісно, коли громадство буде стомлятися, коли ситуація буде затягуватися, то і лояльність буде зменшатися. Ну, але принаймні, на даний момент казати про бунт тут у нас не випадає. Переворот, так само достатково така з'ява непредказальна. Да? Одне, що варто відзначити, у сучасному світі вельми рідко. Принаймні, коли ми візьмемо абсолютну більшість регіонів сучасної, на планеті, то може бути тільки у Африці гэта як форма зміни влади неяк крыху працює. Ну, але там ясно, що держава зовсім інша і значно слабіша, чим у інших регіонах. Тому думати, що тут прямо відбудеться ніякий переворот, і нехто з політичної еліти візьме собі відказність відстраніть Путіна, подається вельми маловерогодним. Особливо у ситуації, коли Путін залишається вельми популярним. Може бути, коли уявить собі там про некий час його рейтинг там упаде там до 20%, а недовір там буде більше 50%, може бути, неяка така група буде вистроюватися. Але зараз мені подається, що ніяких політичних мов для цього нема. Ну і залишається революція зверху, мені подається, в принципі, це базовий сценар. Він так уже був некілька разів, да, один раз був, да, у самой Росії, це перебудова в Совєтському Союзі. Вот. Ми бачили такі процеси, коли взяти там історію більш-менш протяглу і в інших країнах, наприклад, в Ірані, коли Іран відкривався, там 90-ті роки, да, відбувалися зміни, і вони йшли зверху, і були зв'язані з потеплінням відносин там з Заходом. Можемо згадати в Бірму, якої з кінця 80-х практично не було виборів. І у 2008 році менавіто для того, щоб зняти санкції, щоб послабити внешньополітичну ізоляцію, воєнний режим, ну, здається, 2008 це був год, да, провів вибори, почав процес лібералізації, ну, яка згорнулася, як ми ведемо, на початку минулого року. Ну, але тим не менш, так? Тобто таких прикладів шмат, і гэты сценарій, ну, достатково верагодний. Але, знову ж, для гэтага мусить бути певна стомленість. Тобто гэта ніколи не відбувається, ситуація, коли вот, ну, і країна, і еліти повні адреналіна, як це зараз вот, у ситуації в Україні. Коли вони лічать, що нешто можна вирішити на полі боя, поки ще, скажімо, ну, ресурсів хапає, і гэта вот стомленасць эканамічна і палітычна, яна не зайшла вельмі глыбока. Ну, але калі яна пачне з'являцца, калі станецца зразумела, што, скажем так, нічога Расія не зможа выйграць у гэтай сітуацыі, што па вялікому рахунку от будова імперіі праз гвалт і вайсковую сілу яна безперспектыўна і тупіковая, ну, тады можа з'явіцца адчування, що треба все-таки, ну, як ситуацію змінити, тим ліку наладитися відносини з Заходом, а це автоматично значить, що треба, ну, ніяку лібералізацію внутрі допускати. Ну, і, звісно, крім стомленості, для цього мусить бути ще ніякі підстави. Ну, принаймні, сприяються таким процесом, ну, ніякі додаткові підстави. От, ну, можна згадати, що, наприклад, теракт 11 вересня 2001 года дозволив многим авторитарним лідерам наладить більш-менш такі, ну, нормальні стосунки там з Заходом, приватності там Каддафі, там, да, это було. Ситуація в Україні 14-му році дозволила Лукашенко почати лібералізацію, встановити стосунки з Заходом. Ну, можливо, от керівництво Росії так само дочекається ніякої такої події, яка дозволить їм без особливих стратів почати ось гэты процес. Ну, але натурально, що для того, щоб це відбулося, я ще раз повторю, потрібна, по-перше, стомленість, а по-друге, потрібно розуміння, що, ну, провал, да? Тобто розуміння, що таким чином от імперію ти не побудуєш, що все тебе от ці лазеечки фактично закриті.
Экономика еще застается. Насколько российская экономика устойливая перед этими международными санкциями?
Ну, экономика застается, але это вот фактор стомленности. Да? Вот, коли я не верю в то, что максимум просто вот коллапс. Ну, вот, в истории это просто вельми редкие з'яви. І особливо я нередко здараюся, коли їх чекають. От Росія їх чекає, продумує різні інші варіанти, тому, ну, напевно, економіка буде розвиватися, ну, по ніяким іранським сценарію. Тобто це обмежуваний рост, це велика кількість соціальних проблем, це скорочення можливостей економічних, умов для бізнесу і так далі. Ну, але не ніякі от різкі резкий спад. Але натурально, що погашення економічної ситуації, стагнація, еміграція, це будуть важливими факторами стомлення, да, от цієї ситуації. І, напевно, важливим фактором, який буде приводити російські еліти до розуміння того, що ось цей тяжар імперії, він занадто тяжкий для сучасної Росії, треба, ну, не цей тяжар, ну, переразміркувати, да, а часто амбіцію максимально позбавитися.
Нагадаю глядачам, що коли у вас є свої думки на тему нашої гутерки, ви можете покинути їх у коментарях під цим відео. Нам вельми важно почути ваше міркування. І, Андрій, тоді давайте звернемося до Білорусі. Як би ви оцінили діяння міжнародних санкцій, накладених на режим у Мінську? Раніше, я ще місяць-півтора назад, некоторі аналітики доволі оптимістично розважали про стан економіки Білорусі, не глядячи на санкції. Але у останні дні навіть вони заговорили про так званий ідеальний шторм, який поступово накриває економіку Білорусі. Чи працюють санкції, і коли вони спрацюють, на вашу думку?
Ой, ну, вони, звісно, вже працюють, і страти значні, і тут, ну, не треба бути великим економістом, просто поглядіть, яка частка експорту білоруського випадає, Ну, там это не 5, там не 10, да, это хоть это все 20, может быть, наоборот, больше 25, там, отсотков. Ну, нечто будет переразмерковано у інші, на інші ринки, нечто там дойде до споживца, там, про некие обходные моменты. Ну, але так или иначе, это будут істотні страты. Ну, и, конечно, есть страты и в інших сферах, окремо експорту, мы ведаем, что многие компании закрываются, выходят из белорусского рынка. Некоторые делают это публично, некоторые не публично. С IT-сектором складана ситуация, потому что многие компании уже не могут работать просто в Беларуси, не глядя на то, что за экономично потуглежнее может это и выгодно, там податки и все остальное, или они не могут, потому что ну, их не замовцы потребуют, как продукт выраблялся у країни, якая не опознается в якості погрозы, да, национальной безпеки там, вот, заходних країн. Так, так само відомо, що деякі компанії забороняють використовувати своє програмне забезпечення на території Білорусі. Масштаби цього всього, ну, ніхто тут зараз предказати не може, тому що, звісно, можна використовувати піратські копії і таким чином частково вийти з ситуації. Ну, але тут от все вельми складано, да. Ну, сам тычется технологий, конечно, все это рассказы про то, что вот мы там сможем импорт заместить, и, скажем, сами ученые там в Беларуси, России, нечто смогут в этом контексте заработать, ну, так само, так я крыху вот смешно, потому что у Беларуси, сдается, вот в 21-м годе выдатки на науку, то есть на доследование распроцовки, сдается, были около 300-400 миллионов долларов. То сейчас, как в европейском связи, это там считал тут 300 миллиардов, да? То есть разница, ну, просто огромная. В России так само, так или 14, сдается, миллиардов было. Ну, то есть это неправильные масштабы. Да, это только Европейский Союз, а еще и Соединенные Штаты и Япония. То есть это, ну, такая махина, ну, с какой верности данной нет. Конкурировать, да, но в лучшем упадку можно только вот касть, да, это все. Тому, ну, коли санкції будуть заставаться, то, ну, страти будуть вельми і вельми істотні. Я думаю, що тут двох варіантів, не знаю, нажати на щастя, бути не може.
Тобто економічний кризис у Білорусі?
Ну, так, спочатку кризис, мається на увазі скорочення ВВП, кризис в особних галинах, еміграція, ну і от все, що з цим зв'язано. Ну, а після цього стагнація, тому що незрозуміло, після того, як неке дно буде там знайдено, після цього, ну, треба чекати стагнацію, тому що незрозуміло, за кожен год економічний рост, власне, забезпечивается. Ну, давайте взглядаем, что до 2020 года на протягу 10 лет опошнего средний экономичный рост в Беларуси складал там не около 1%. Да? И это при тех умовах, что были некепские стосунки с Россией, некепские стосунки с Европой и США. Проводились разные реформы, которые там позволяли развиваться и приватному бизнесу, и IT сектору и так далее. Яким чином забезпечити умови хоча б для такого мінімального росту от в умовах економічних санкцій, скорочення ринку, да, і російського, і українського, які так само дуже важливі для Білорусі. От в таких умовах, ну, не ясно, за кожного тут, власне, цей рост може бути забезпечений. Тому, да, спочатку кризис, потім стагнація, ну, коли знову ж ситуація буде затягуватися.
Уявим собі сихід путінського режиму в Росії. От тепер шмат хто каже, що вельми хутко за ним пойде і режим у Мінську. Але можна почути думки про те, що напростової сувязі тут нема. Бо, наприклад, Північна Корея існує шмат 10 років як країна-концлягер. Тероризує свій народ, і режим там не тримається. Чи не може здаритися такое з Білоруссю?
Ну, тут я больше впевнений, на кому держит СНРУ. Но все-таки помощная Корея мая спонсора, вельми мощного, богатого спонсора в выгляде Китая. Да. У Беларуси, ну, тут совсем все будет складано в такой ситуации, потому что, ну, с усих боков то, что белорусские влады называют несябровские краины. Причем те краины, которые имеют вельми серьезные рахунки, да, 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 Лукашенко. И даже сейчас до этого, после войны, долучилась еще и Украина, которая лечит его соагрессором. И я думаю, что так. То есть отмены будут вельми худкие, потому что все-таки Россия является основным спонсором белорусской модели экономичной, белорусской политической модели. Экономичная залежность вельми высокая, например, она еще чуть повысится вот в вынику этого кризиса. Але и политическая залежность так само вельми высокая. И, конечно, коли вот Россия перестанет на вот просто подтримливать Беларусь на внешней политической арене, на внутренней политической арене, на информационный простор, то я себе, что все российские ресурсы, значит, зараз почну сказать, что вот Лукашенко кепский президент, узгадаете его на гвалт подчинение до людей, там еще что-нибудь такое почнут расповсюживать. Там вельми хутка на вот та подтримка, якая есть, она вельми хутка будет распадаться. И на вот у межах силового блока думаю, что эти процессы вельми будут хуткими и глубокими, потому что, ну, вот на вот коли раз поглядеть на перахопленные перамовы вот в 20-м годе, так само разные интервью с этого сиродя, ну, там вот проходит такую линию, да, что коли что, ну, вот мы вот неуверенности отчуваем, что раптом вот тут что-то вот тут взломается, ну, али Россия это поможет, то есть она, коли что, пошли на вот войски, и она там не вырутая. Ну, альбо принамсі, коли раптом тут что-то вот пойдет не так, то мы сможем туды звалить, и там, в принципе, быть, как бы, ну, нормальными, да. То есть, ну, нехай протягивать свое життё. А коли вот эти все каналы перекрываются, то, конечно, тут, я думаю, вельми хутка люди начнут думать про то, что треба что-то вот серьезно менять. Ну, принамсі, мне кажется, таким наибольш вероятным сценарием. И разважаючи, исходячи вот с тех аргументов, что я сказал, але так само и разважаючи по аналогии, коли мы возьмем приклады вот, ну, інших країн, в приватности распад советского блока, да, где, в принципе, ну, усюды змены отбылись, навод у Албании, якая там была, ну, вот, вельми, вельми особливая, вельми такая, скажем так, самодостатковая. Вот, но отрымалось только там, где был мощный патрон. Ну, типа, практически только там.
И снова мы подошли до конкретного механизма вот этих потенциальных изменов. Как они могут отбыться? Вот есть улада Лукашенко, якая не хочет сходить. Скажет, что она законно обрана, что мая потребку большести народу и т.д. Куды она может подеться и як? Бунт? Всеогульный страйк? Тяжко уявить.
Ну, бунт, всеогульный страйк, это снова же, я еще не сдымаю владу, да, то есть такой, как влада изменилась, треба, как вот в кабинет пришли иные люди, да, а те, которые там зараз находятся, они сошли, тих сошли, вот. Тому тут вариант, вариант, ну, так и вельми грубо два, там, да, первое, это вал, то есть, ну, люди, некто приходит просто и вот выкидывает из этих кабинетов. Ну, другие, что есть некие перемовы. Ну, и по вынику этих перемов все-таки вот как бы есть домовленность, что улады меняются. Ну, мне подается, другие варианты мне больше все-таки для Беларуси характерны. Я не вельми бачу мовчимости вот для вот соправды узброенного, типа, гвалтовного сопротивления Беларуси, потому что для этого мусит быть структуры. Некоторые структуры зараз ствараются за межой, ну, прежде всего, в Украине, мы про это ведаем. Але ну наколькі, скажем, там шмат людей, наколькі они будут відчувати ситуацію внутрі країни, то ну вельми таке відкрите питання. Тому, ну, напевно, вот такі сценарії можна розглядіти, що в виніку гэтага кризису, в виніку того, що Росія спиняє підтримку і політичну, і економічну, Лукашенко буде вимушений провести вибори. Той, що потребує Злучені Штати, той, що потребує Європейський Союз. Ось, провести вибори, ну, як Піночет, наприклад, да, був у свій час вимушений так само почати демократизацію от, от таким ключем. Ну, і многі інші, там, латиноамериканські диктатори, коли ми візьмемо кінець 20-го століття. Ну, і от на цих виборах, да, ну, і є от перед цими виборами некі погоднення. Ну, меды там Беларусь ЕС, Беларусь оппозиция ЕС, то есть, ну, некая там конфигурация, и она отбывается больше-меньше, скажем, демократично, ну, и вынику, вот, выники, и выборы, ну, выники этих выборов признаются, там, да. Могут начаться парламентских выборов, дальше у нас в 24-м году, ближе еще, да. Вот, и по их выниках так само, шмат, что там далее может вызначаться. Может быть, там и прихильники Лукашенко отрымаются на такой большести. Питание как бы сдымится, может, и система неяк ну, накрывая. Ну, але, конечно, тут что-то подказывать можно только-только вельми так пунктирно.
Дякую, Андрей, за гутарку. На сувязи был директор Института политичная сфера, доктор политологии Андрей Казакевич. У Празе для вас працавал Сергей Обламейко. Подписывайтесь на наш канал. И коли у вас есть думки на тему, якую мы тут обмярковывали, поделитесь ими в комментариях под этим видео. Нам вельми важно почуть ваше меркование.
Подкасты «Радио Свобода».
Добрый день. С вами канал «Свобода Премиум», я Юрий Дракохруст, а также участники нашего сегодняшнего разговора – это президент Российского фонда «Перспектива» Леонид Гозман. Леонид, здравствуйте.
Добрый день.
И преподаватель Карлова университета, эксперт международной инициативы «Айсенс» Александр Мороз. Александр, добрый день.
Да, здравствуйте.
Тема нашего сегодняшнего разговора – это «Развалится ли Россия?». Об этом уже идет довольно много разговоров. Вот китайский телеканал опубликовал карту уже даже этого раздела. Высокие украинские чиновники, ну, в частности, секретарь Совета по безопасности и обороне Алексей Данилов, уже как вариант развития событий говорит о развале России. Эту версию отстаивают и некоторые российские эксперты, политики. Ну, в частности, вы, Леонид, написали пост о том, что это произойдет. Почему?
Ну, мне кажется, что... Значит, во-первых, я хочу сказать, что я к этому не призываю ни в коем случае, потому что я боюсь, что это будет сопровождаться огромными потрясениями и несчастьями для миллионов людей. Вот. Но я не вижу потенциала сохранения. Вы знаете, был такой биолог Бауэр. Он работал в Ленинградском университете. В 1938 году его расстреляли. Он был венгер, который бежал в Советский Союз в 1919 году. Вот. Он придумал такое определение жизни. Что жизнь – это есть постоянная работа против равновесия, которое диктуется физико-химическими законами. То есть для поддержания жизни нужны усилия определенные. Да? А иначе это энтропия, иначе это распад, развал, гниение там, и так далее. Да? Вот я не вижу этих сил, я не вижу этого потенциала поддержания этой целостности. Потому что на самом деле их не так много, этих ну, как бы оснований для такой огромной страны, скрепляющей такую огромную страну. Это может быть сила, да? Полицейская сила, военная сила. Но, по-моему, достаточно очевидно, что эти силы закончились. Да? Вот. Ну, их эти силы демонстрировали императоры, большевики, и Ельцин, и Путин, но вот, а вот сейчас уже нет. Вот. Значит, дальше это выгодность, ощущение выгодности, привлекательность центра, привлекательность жизни под рукой там, русского царя или там, британского короля там, и так далее. Да? Вот. Ну, ощущение невыгодности во многих регионах было очень давно. Очень давно. Ну, вот я сужу по времени, когда я много общался с региональными руководителями разными нашими, это там, где-то нулевые годы, допустим, вот уже тогда очень многие из них говорили о том, что нахрена мне Москва, вообще меня только деньги забирают, и я, мне совершенно все это не надо, и нашему региону это не надо, и так далее. Вот. Значит, ну, сейчас тем более, понимаете, сейчас становится еще хуже. Вот. Ну, и, наконец, это такая психологическая вещь, трудно уловимая, но очень важная. Это идентификация, когда люди чувствуют свое единство. Они чувствуют, что они едины. Да? Но, во-первых, у нас же давно это чувство единства, если и было, то касалось только этнически русских, этнически славянских регионов, но не затрагивало уже регионы с населенных другими этносами там. Ну, я помню, например, когда были эти поразительные совершенно протесты в Ингушетии в связи с попыткой передать территорию Чечне, то, в общем, они мало кого в Москве затрагивали. Вот. Когда происходит теракт на Северном Кавказе, например, то это, в общем, тоже такой эмоциональной реакции особой не вызывает у нас. Хотя вроде все знают, что кровь одного цвета, кровь, ну, цвет один, а люди вроде как не совсем свои. Для многих в России. Вот. А сейчас идентификация с большой Россией становится еще идентификацией с проигравшим. Ну, потому что Российская Федерация под руководством Владимира Владимировича Путина, она уже очень давно проигрывает. Больше, меньше, но постоянно, постоянно. Вот за время, там, за последние там, 15-17 лет, я что-то не могу найти, вспомнить случай победы. Вот победы, когда вот Российская Федерация выиграла, она все время проигрывает. Ну, а то, что началось после 24 февраля, это просто катастрофа. Вот. А люди не любят ассоциироваться с слабыми, с лузерами, с проигравшими. Вот. И поэтому весьма вероятно, как мне кажется, весьма вероятно возникновение таких региональных идентичностей, усиление региональных идентичностей. Когда, допустим, мы дальневосточники, ну а какого этого самого мы должны, понимаешь, под этими жить, которые нас только, хотя оббирают, а толку с них всё равно никакого. А, допустим, до Сеула или для Токио значительно ближе, чем до Москвы. Вот я несколько лет назад был на Камчатке, там вот мужики говорили, ну что, мне там ребенка на экскурсию свозить в Токио, там в несколько раз дешевле и быстрее, чем в Москву. Ну, так а что мне это Москва? Ну, вот так вот. То есть, я просто не вижу сил для ее поддержания. Как это все закончится, я понятия не имею. Вот.
Александр, вы недавно в интервью Белсату, нашим коллегам, отвечали на этот же вопрос, и тогда сказали, что ну, может держать бомба, держит бомба, ядерное оружие. Но, с другой стороны, мы помним, в 91-м году тоже с бомбой все было в порядке, и даже больше было. Но тогда вот никакая бомба ничего не удержала, не приходило как-то в голову бомбить, я не знаю, Киев бомбой, или Алма-Ату, или Минск, или еще чего-то. Так что тогда не удержала бомба. А что может удержать сейчас? Вот Леонид сказал, что вот на его взгляд вот эти, сказать, скрепы, назовем это таким словом, какие-то интегрирующие факторы, вы их видите?
Ну, да, конечно. Дело в том, что во многом Леонид прав, и тут трудно спорить, потому что действительно фундаментальный момент в том, что сейчас происходят события, которые, конечно, ставят под вопрос существование российского государства, несомненно, потому что это очевидно совершенно, потому что невозможно сохранить государство, вступив в такую войну со всем миром и так далее. Но, тем не менее, есть несколько факторов, которые нельзя не упомянуть в этом разговоре, для того, чтобы просто видеть и вторую, так сказать, вторую перспективу, второй сценарий. Понятно, первый момент – это то, что строилось долго унитарное государство, оно построено, и оно, в общем, держится целиком и исключительно не на идентичности, конечно, а просто на бюджетных на системе бюджетного финансирования. И главный фундаментальный фактор, почему российские элиты, региональные элиты не бунтуют достаточно долго, а бунт Фургала представлял собой такой исключительный случай, именно поэтому вызвал большой интерес. Именно потому, что никто не представляет себе, каким образом поддерживать вообще там минимальные социальные нормы на территориях, если пойти на какой-то ириентизм, отключиться от федерального бюджета. И самым ярким примером этого служит Чечня, которая, собственно говоря, вот и представляет собой такой важный плод унитарного государства, в котором, значит, все стоит на получении федеральных средств. А федеральные средства, как все известно, да, они, значит, берутся от продажи недр и некоторых других результатов, других некоторых отраслей. Многие сейчас говорят, что ну а что будет, когда вот исчезнут деньги у Кремля, да, которые, в общем, действительно могут исчезнуть в какой-то момент. Это интересный момент, потому что мы не трудно спрогнозировать. Так вот, автоматически нельзя сказать, что деньги кончились, и на этой почве сразу возникнут идеи отделения в разных регионах. Вот первое – это трансфер бюджетный. Второй момент существенно важный – это то, что региональные руководители, да и население в регионах, совершенно, на мой взгляд, убеждено, что не в состоянии оно поддерживать безопасность на территории без федеральных сил. И этот страх населения, он будет, конечно, очень важным, потому что ведь вся система поддержания общественной безопасности, сохранения там возможности безбоязненно ходить по центральным улицам, она покоится на наличии вот этой федеральной системы. Если она исчезла, то, значит, формирование какой-то там народной милиции, да, там или и так далее. Все это процесс, который будет вызывать крайнее недоверие у населения. И третий момент важный. Действительно, это бомба. Но бомба не в том плане, что она предохраняет сама от распада. А бомба только в том смысле слова, что западные страны, конечно, глядя на процесс дальнейший, если он начнет приводить к таким потрясениям, они, конечно, будут задаваться в руках вопросом о том, как бы у кого, у какой группы в руках эта бомба. И ну, то есть у бомбы это условность, имеется в виду, собственно, руководство современными вооруженными силами, которые включают в себя военно-космические войска. Поэтому я бы сказал так, можно представить себе, если подводить итог, можно представить себе, что, ну, так сказать, что-то может отложиться от Москвы, так можно выразиться, так сказать, одна территория, вторая. Но исходить из идеи как бы распада я бы не стал. Мне кажется, это сейчас, конечно, действительно ожидается украинскими комментаторами многими по понятной причине, потому что идет война, и хотелось бы ее скорейшего завершения и поражения России в этой войне. Но я бы не стал делать ставку именно на распад, как сценарий.
Леонид, ну вот вы уже сказали о том, что, в общем-то, если единство и есть, то среди русских. Ну вот действительно, история знает много примеров распада государств, империй, но я что-то не припоминаю истории распада более или менее гомогенных этнических стран. В России по переписи 77% русских. Кстати, для сравнения, я посмотрел, в 91-м году русских, как, кстати, население Российской Федерации, РСФСР тогда, это было 50%. Но вот сейчас это другая пропорция. И вы реально представляете, что Россия может распасться, в том числе и как бы русские области могут отвалиться, вот как вы сказали, Дальний Восток там. Или речь идет все-таки о этнических, скажем так, территориях, то есть Чечня, Дагестан, Ингушетия, Тыва, Татарстан. Ну вот я еще раз говорю, я не припоминаю примеров, чтобы развалилась этнически более или менее гомогенная страна.
Ну, вы знаете, отпадение иноэтнических регионов, конечно, более вероятно, чем какие-то дезинтеграционные процессы внутри регионов, населенных в основном этнически более-менее однородным населением. Конечно, это совершенно очевидно. Да? Вот. Но то, что я говорил, касается и, собственно, русских регионов тоже. Да? Я не думаю, чтобы на этом было надо там вставить или еще как-то. Вот, надо иметь дело с той реальностью, которая у нас есть сейчас. Вот сейчас это единое унитарное государство, такое авторитарное. Вот. Но я не вижу скрепляющих сил. То, что сказал Саша, это безусловно совершенно правильно, это абсолютно правильная вещь, конечно. Вот. Но ведь вот по моим там разговорам с региональными начальниками, которые я помню, это было, это правда было лет 10 назад, поэтому сейчас стало только хуже, да? Значит, для них это не было аргументом. Для них это не было аргументом, потому что они совершенно справедливо считали, что это их деньги. Это их деньги. Это не деньги Москвы, которые она откуда-то берет. И нефть, она не с неба проливается. Она из земли достается. Да? Вот. А поскольку уже тогда, уже лет 10 назад, политика была не менее мудрой, чем сейчас, то, в общем, многие считали, что именно политика Москвы мешает им развиваться. Но главное, сейчас к этому добавляется ощущение неудачи. Вот неудача, да? Вот. И это ощущение неудачи, естественно, будет провоцировать и у региональных каких-то там интеллектуальных элит, региональных политических элит, бизнес, криминальных, я не знаю, каких хотите, да? Значит, будет провоцироваться вопрос, подожди, ребята, а нам надо вместе с Москвой нести груз вот этих ошибок, этих проблем там и так далее. Или нам лучше вообще забыть про все это дело, да, и стать там, ну, условно Дальневосточной республикой, да. Вот. Опять же, я ни в коем случае не агитирую за это. Думаю, что это все будет очень тяжело проходить, если это случится. Вот. Но это реально. Теперь, значит, я думаю, что насчет вот ваш вопрос, ну, правильный, да, и я как-то вот задумался сейчас прямо, да, вот. Ну, я не знаю, можно ли считать, может быть, можно считать примером того, о чем вы спрашиваете, допустим, войну за независимость Соединенных Штатов Америки. Вот. Где, в общем-то, ну, этнически те же самые люди. Да? И, кстати, война проходила фантастически жестоко. Вот. И, кстати говоря, гражданская война в Соединенных Штатах, которая не закончилась распадом единого государства, но могла закончиться, да, там все-таки висела на волоске, и война была очень тяжелой и долгой. Вот. Значит, тоже, значит, абсолютно этнически одинаковые люди, ну, или там близкие очень, по крайней мере. Вот. И одна вещь, с которой я хочу сказать, я не согласен, Саша, я не согласен с тобой, когда ты сказал, как так, отверг идею идентичности как идею скрепляющую. Мне кажется, это как раз очень важно, ну, может быть, это мои профессиональные искажения, поскольку я психолог, да, но мне кажется, это исключительно важная вещь, это ощущение единства. Мы едины, мы на самом деле одинаковые, что мы вот как одна семья, где бы мы ни жили там и так далее. Вот, вот это ощущение единства, я сейчас же говорю про русские регионы, естественно, да, мне кажется, что оно, во-первых, оно вообще ослабляется, прежде всего, благодаря мудрой политике начальства, а во-вторых, ну, сейчас, после последних лет сплошных поражений, сплошных неудач, да, на которые накладывается вот это вот сейчас совсем уже глобальная задница на букву Z, да, вот после 24 февраля, ну, как-то, естественно, будут сепаратистские какие-то идентификационные вещи, сепаратистские. Мы другие. Мы другие, мы не такие. Ну, и, кстати говоря, прагматические тоже. Ну, вот, допустим, выделяется какая-то территория. А она будет нести санкции? Она будет выплачивать репарации? Допустим, после всего, как это закончится, Россия-то будет. Ну, мне кажется, это почти неизбежно, да, что Россия будет выплачивать репарации там, и так далее. Окей, а отделившийся кусочек будет репарации выплачивать? А может и нет? А может начальник этого кусочка как-нибудь так договорится?
Можно привести такое сравнение. Когда ветер дует, гнет деревья, то скорость ветра можно померить. Это физическая величина. А вот выдержит ли дерево, не сломается ли оно, это только экспериментально. В этом смысле мы помним, как перед войной многие так основывали, говорили, что ну, Украина развалится. От русского удара, значит, все там посыпется, начнут встречать с цветами. Сказать, что это вообще никаких оснований не имело, нельзя. определенно имела, известно, насколько разные политические культуры Востока и Запада Украины, вот известное исследование КМИС 2015 года, что, скажем, восприятие, восприимчивость к нарративам русской пропаганды в 4 раза выше на Востоке. Казалось бы, да, вот, голыми руками. А оказалось, вот ни хрена голыми руками, и не голыми тоже не возьмешь. Хотя вот данные такие. А теперь вернем это в сторону России. Ну так, вроде бы, да, ругаются регионы, говорят, Москва зажралась и так далее. Вот это как бы ветер, который дует. Поражение. А может быть, внутри этого дерева есть какая-то устойчивость? Я не знаю, как ее померить. Может, вы знаете?
Нет, это действительно такая правильная метафора. И вот надо здесь подчеркнуть, что трудно очень различить. Дело в том, что вот эта антимосковскость, она была и в Советском Союзе, как некоторый факт такой, как элемент такой народной жизни. Сложное отношение к Москве, да? Может быть, и у других народов отношение к столице такое, но здесь, в Советском Союзе, потом в России, все хорошо знают, что Москва, с одной стороны, она, так сказать, такой сияющий град на холме, Вавилон и Евразия, значит, гигантский финансовый центр, источник богатства, источник славы, и туда все тянутся со всей, значит, страны, в каких бы границах она в данный момент ни находилась. А с другой стороны, эту же Москву проклинают за ее вот богатство, за ее надменность, за ее высокомерие. Ну, что такое Москва в данном случае? Федеральные власти, что они годами и десятилетиями не придают значения там, развитию территории, жизни малых городов, всего того, что, в общем, развивается в других странах. И, конечно, этот протест против Москвы, он может принять самый разный характер в какой-то момент. Тем более в момент, скажем, когда военное поражение будет выглядеть очень уже, так сказать, опасным для Кремля или там для Москвы, и будет видно, что кто-то должен нести ответственность за предыдущий политический курс. Тем не менее, все равно, как-то мне, так и моя жизненная интуиция подсказывает, что группа региональных руководителей российских, если она решит выходить из ситуации вот того тупика, в который ее погрузил Путин на этом этапе своего правления, кажется, так сказать, действительно, это тупик и просто воронка, катастрофа. Если они будут искать какое-то решение, то они все равно должны будут это делать, на мой взгляд, не отделяясь, а наоборот, попытавшись создать альянс. Это, с одной стороны, очень большая ответственность, им не позавидуешь, честно говоря, когда начинаешь об этом думать, надо это подчеркнуть, что, конечно, кто захочет брать ответственность за выведение страны из того положения, в котором она оказалась. Скорее уж лучше уйти в отставку и уехать, или там где-то сесть на дачу и уйти на пенсию, чем заниматься дальше благоустройством всего этого. Потому что, да, дальше как бы надо выходить из-под санкций, будут снимать репарации, новый политический процесс очень сложный и так далее. Но, тем не менее, на мой взгляд, другого пути нет. Какая-то группа региональных руководителей, да, имеет шанс, если она обопрется на руководство вооруженных сил, там, или хотя бы части вооруженных сил, на руководство, имею в виду, на силовых структур, попытаться выйти из этого тупика. Ну, я бы даже сказал больше. На мой взгляд, вероятность этого сценария, она, конечно, на мой взгляд, гораздо выше, чем вероятность распада. Ну, можно, конечно, себе представить обратную ситуацию, похожую на 89-й год. Но тогда надо, конечно, все-таки для того, чтобы были реальные, сильные, уже сейчас видимые такие иррегентистские движения. Но мы же видим, что их нет. То есть Кремль в течение, конечно, долгого времени уничтожает тщательно то, что называется этническим национализмом в России, то есть внимательно ФСБ следит, это один из двух, вот как бы Путин на каждом заседании коллегии ФСБ ежегодно подчеркивает, что вот есть две опасности, есть вот экстремизм и оранжизм, вот, и плюс, с другой стороны, национализм. За этим тщательно следится, никому и Татарстан, и Башкирия, все это, никто и никому не дает поднять голову. Такая же ситуация с русскими националистами, надо подчеркнуть. Они все тоже разгромленные, сидят или уехали. В этом смысле слова нет признаков регентизма. Ну, а если нет, то действительно остается в этом ключе думать, что вот в целом, да, идентичность распадается. Но я хочу подчеркнуть, дело в том, что и в советское время Вот такой там идентичности, какая бывает у небольших национальных государств, в России не было. Советская идентичность, то есть она ведь тоже висела на нескольких гвоздях, условно говоря, как сейчас Путин пытается сделать. Она висела там всего-навсего на 2-3 эпизодах истории, да, которые объединяли все это разнокалиберное странное население под одним названием. И эти два события были там Октябрьская революция и вот Великая Отечественная война. Все остальное в реальности и тогда находилось в зоне молчания, потому что оно было проблемным и разъединяло население, потому что это население, оно и тогда участвовало, знало прекрасно, что оно участник гражданской войны и истребительной, и голодоморов, и репрессий, и так далее. И здесь такая же история. Не требуется такой идентичности для существования России. Она может держаться вот на этом, так сказать, бюджетном гвозде, условно, на мой взгляд. Но, тем не менее, какие-то вопросы идентичности есть. Да.
Леонид, а вот все-таки насчет идентичности возвращаются. Как ее померить? То есть как померить устойчивость дерева, что оно не сломается от ветра? Как померить в России, как померить, не знаю, в Белоруссии, в Украине. Вот в Украине там тоже всегда бурчали люди, вот Киев все высасывает из нас, все соки. Во Франции бурчат тоже, много где бурчат. Вот. Абсолютно. А вот в Украине, я еще раз говорю, ну, вот было видно, что политические предпочтения Востока и Запада, они разные очень сильно. Но оказывается, что на идентичность это не повлияет. Она на чем-то другом сидит. А в России, вот чего не хватает в России по сравнению, ну, я не знаю, с Украиной, с Белоруссией, кстати. В Беларуси тоже кажется многим, что да, вот они говорят по-русски, там вообще они как бы тоже русские. А это не так. И в конкретных ситуациях исторических это было не так, когда вдруг, в том числе из России, боже, так мы думали, что там одни русские, что почти русские. А нет, ребята, там не почти русские. И совсем даже, как оказывается, не русские вдруг. Вот. А может быть и в России все-таки просто вот они не видны. Русские не настолько как бы шоу-идентичные, что я, русский человек, будет рвать на себе рубашку. Не все рвут. А может быть под рубашкой это все-таки идентичность как бы есть? Нет?
Ну вот один из наших таких... прокремлевских таких, как они себя вообще-то называют, патриотических писателей, говорил, что на Донбассе у людей русское сердце. И поэтому надо давать русские паспорта. И поэтому надо их освобождать, потому что у них русское сердце. Ну, если то ему было так видно, что у них русское сердце. Да? Вот. Ну и вообще, на всей правобережной Украине русское сердце, поэтому, значит, мы их сейчас быстренько освободим, и все будет прекрасно. Значит, вы спросили померить. Померить можно. Померить можно. Это методы, в общем, на самом деле есть, да, когда ваша identity меряется там разными способами, даже не очень хитрыми, да, и в которых понятно вот в вашей я-концепции, какое место занимает то, что вы там, допустим, я не знаю, что вы мужчина, что вы там журналист, что вы там русский, белорусский, еврей, там чукча и так далее, ну и так далее. Вот это вот все, в какой региональной идентичности, общая идентичность и так далее, все это на самом деле можно померить. Но это ничего не даст. Вот абсолютно, как ничего не дали, в смысле прогностическом, вот эти вот замеры различных регионов в Украине, да, потому что идентичность – это общие чувства. Чувства меняются, да, чувства меняются. Значит, и, естественно, украинский народ сегодня значительно более един, чем он был до 24 февраля даже. Да? Значительно более единым, потому что есть вот это общее чувство по отношению к тому, что пришло к ним с Востока. Когда перед началом Первой Чеченской войны, которую начал еще Борис Николаевич Ельцин, значит, тогда, значит, конец 1994 года, да, перед началом Первой Чеченской войны, было совершенно очевидно, что вот это идентичность, которая была как-то вокруг Дудаева и так далее, она в этот момент сильно ослабла. Но как только туда вошли российские войска, идентичность восстановилась, и, ну, и вот была, было две чеченских войны, и совершенно фантастическое сопротивление очень многих чеченцев федеральным войскам и вообще вот Москве. Да? Вот. Значит, поэтому важно, вот, важно чувство, важна динамика этих чувств. Важна динамика этих чувств. Значит, и, понимаете, ощущение, что да, мы все русские, оно совершенно не мешает тому, что возникает ощущение, что вообще-то говоря, мы сибиряки. Кроме этого, да, мы сибиряки, мы же, ну да, нет, конечно, мы русские, да, но мы сибиряки. И сибиряки вообще лучше, чем русские. Ну, например, да, я сейчас от фонаря говорю. Вот. И, соответственно, когда власти или новые власти, или, кстати, это я не думаю, что это произошло при Путине, вот этот распад, вряд ли, да, вот. Но представьте себе, происходит вот какая-то турбулентность, какие-то резкие изменения в нашей стране, а они произойдут совершенно очевидно, да, хотя бы по биологическим причинам, то есть, в отличие от режима большевиков, которые могли, которые создали некий миф о своей вечности. И когда умирал генеральный секретарь, то мы понимали, что будет следующий генеральный секретарь, потому что, ну, а как иначе, да, вот как, ну, вот генсек умер, да здравствует генсек, да, вот, такой персоналистский режим, вот, Владимира Путина, никто же не понимает, что будет после него, вообще же это непонятно, да, нет же картинки постпутинской России, они ее сами не дают. Они даже миф придумать не могут, эти мудрые люди. Вот. Только вот что нас на колени не поставят, и гейропы, и все остальное. Вот. Так вот, значит, представьте себе, значит, начинается такая турбулентность и так далее, и надо везде решать проблемы. Вот и в городе Тьмутараканске тоже надо решать, в Тьмутараканской области тоже надо решать проблемы снабжения, безопасности там, и всего прочего. Да? И совершенно очевидно, что никакой федеральный центр вам не поможет в этом смысле, потому что он сам будет лежать в дровах, и потому что он вообще же ничему помочь не может уже давно. Вот. Вспомните все последние, допустим, природные катастрофы, которые были, насколько неэффективны действия центра. Знаете, сюда приезжает большой начальник из МЧС, и вот, говорит какую-то ерунду и уезжает. А делают все местные люди, например, добровольцы там, и так далее. Так вот, в этой ситуации местная идентичность, identity региональная, резко возрастет. Понимаете, она резко возрастает в этой ситуации. Когда оказывается, что мы только сами можем справиться. Да? Ну, и тогда нахрена они нам вообще, а еще и репарации платить. Вот. Ну, ладно, обойдемся.
Леонид, ну вот в русской истории, ну, по крайней мере, дважды, можно сказать, такие распады происходили. Возможно, по тем же механизмам, о котором вы говорите, что там федеральные трансферы в 14 или каком-то веке. Я имею в виду смута, и я имею в виду русская революция 17 года. Смута тоже, так сказать, иностранные акторы. Раздумья, а может нам подальше вообще от этой вот тогда Москвы, так сказать, там разные варианты, но потом все это собралось, так сказать, снова. То же самое в 17 году распалось, потом в 21 году упомянутые вами большевики это все собрали. Ну, пока Россия не распадается, вы исключаете, что есть как бы следующий сценарный шаг за тем, о котором вы говорите. Возможно, сейчас Россия распадется, а потом снова соберется в то же самое.
Слушайте, ну, конечно, ничего нельзя исключать, понимаете? А кто ждал того, что мы имеем сейчас, понимаете? Вот в таких, да еще в таких масштабах. Нет, может, Саша ждал, я не ждал, честно говоря, такой катастрофы. Вот. Ну, просто же катастрофа, то, что сейчас происходит, да, и никто этого не ждал. Вот. Ну, оно случилось, да? Оно случилось. Вот. Кстати, когда уже старел очень Леонид Ильич Брежнев, то всякие там криминологи, как их называется?
Советологи,
кремлеведы и прочие, они, значит, говорили, что когда они смотрели, а кто может унаследовать, я помню, тогда говорили, что нет, ну только вот не Андропов. Потому что Андропов возглавлял КГБ, Ну и понятно совершенно, что после всех разоблачений тра-та-та, лидер КГБ не может возглавить страну. Ничего, возглавил. Возглавил, все было нормально, да? Вот, если бы не помер быстро, то он бы ее угробил еще быстрее, чем все остальные. Вот. То есть, конечно, нельзя предсказать, что будет дальше. Единственная разница, вот что я бы сказал, вот вы говорите, что тогда были смутные, во время смуты, были, значит, эти попытки, а давай мы туда, давай сюда. Вы говорите о идеологическом противостоянии, которое действительно тогда было очень сильное идеологическое противостояние, вот, и выиграла одна линия. Мне кажется, что если сегодня будет такая дезинтеграция России, то она будет не по идеологическим основаниям, она не, ну, или идеологически может будет там прикладываться к ней, там, это не будет белые против красных, да, вот, это скорее будет просто территория. Территория, что, ребят, ну там вот в Москве сидят совсем же козлы, да, вот, а, ну давай мы сами как-то что-то разберемся, они нам не нужны. Вот. И это не просто антистоличная установка, которая есть действительно везде. Обратите внимание, что во французских комедиях самый тупой полицейский – это всегда парижский полицейский. Вот парижский полицейский самый тупой, да, почему-то. Вот. То есть, ну да, к Парижу отношение вот такое, да, ну, и к Вашингтону отношение, вот на чем играл, допустим, Трамп, да, вот Вашингтон, понимаешь, всех там обижает, а вот я сейчас приду их, раздолбаю всех и так далее. Вот. Это не просто антистоличные вещи, да, это именно вот ощущение какой-то бессмысленности или потеря ощущения смысла существования в единой стране. Возвращаюсь к Бауэру, к биологу. Да, жизнь – это работа против законов равновесия, против энтропии там, и так далее. Да. Вот я не вижу серьезных мотивов для поддержания того, что есть. Вот мне так кажется.
Александр, и ваше ощущение, ну, Леонид прав, все может произойти, но все может как бы быть случайно в одну сторону, быть случайно в другую сторону, а все-таки может быть и закономерным, что некая система может переживать кризис, может даже как бы распасться, а потом снова собраться. И, возможно, этот механизм в нее заложен, а может и нет, конечно.
Да, конечно. То есть, несомненно, что она собиралась не раз, как бы, эта территория, как, так сказать, капли на стекле. И именно поэтому, так сказать, трудно политически, ну, как-то полагаться на ее распад, потому что она быстро обратно собирается и собирается тоже с катастрофическими для окружающих последствиями. Но единственное, что с чем я совершенно тут согласен, как бы, что очевидно, что мы вступаем в период, и не только мы, я имею в виду не только россияне, но все страны региона вступают теперь как бы на какой-то край воронки, потому что, ну, посмотрите, то, что сделал Путин с Россией, скажем, оно лишает, например, допустим, ну, так, я боковой ход мысли, например, Армению той поддержки, да, которая со стороны России имелась долгое время, то есть... Меняется статус России, да, то есть тут очень многие почувствуют себя, с одной стороны, сиротами, это как бы при исчезновении этой России, с другой стороны, многие, наоборот, получат огромные какие-то возможности, и, скажем там, ну, представим себе, например, что здесь изменится отношение Ирана, Турции, Китая, Индии, да, к России, которая как бы де-факто политически исчезает с карты. А Путин ведет дело к этому, что неважно, сохранится ли Россия территориально или распадется, но то, что она пропадает с карты, это, конечно, фундаментальный момент, потому что, ну, это страна-изгой, которая, мы сейчас многие, кстати, размышляют, а вот что будет применительно, например, к Белоруссии, если раньше, скажем, Лукашенко мог рассчитывать на поддержку Москвы, а где теперь будут средства, да, на эту, на поддержку его режима со стороны Москвы? Или, например, а что будет с... как Средняя Азия, которая привыкла к тому, что она выстраивает свою политику с учетом того, что она между Китаем и Россией, да, и есть два плеча, и можно маневрировать. Представим себе, что исчезает это плечо. Это, конечно, колоссальные перемены. Да, они неизбежны. И возможно, что эта ломка, да, ломка всей карты Евразии, а на наших глазах, конечно, мы движемся именно к ломке всей карты Евразии, а не только Российской Федерации. Вот эта ломка карты Евразии, да, может привести к тому, что и сама Россия тоже начнет делиться. И в пользу этого, может быть, говорит один факт. Я знаю, что специалисты по математическому моделированию отвечают на вопрос о на распаде России. Они обычно говорят, что посмотрите на тенденцию последних двух столетий, да, глобальную тенденцию. Это тенденция увеличения государств, а не уменьшения них. Да? То есть, там, такой экспоненциальный рост количества отдельных государств. И этот процесс не кончился исторически. Таким образом, Россия просто может оказаться внутри вот этого процесса в том числе. Да.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.